С вами, собственно, Андрей Лемон, популяризатор философии, философский консультант, преподаватель, философ. Примерно так я представляюсь в разных публичных пространствах. Не очень люблю представляться. Кто меня знает, тот меня знает и прекрасно понимает, что я не укладываюсь в какие-либо ярлыки подобного типа, но все-таки что-то обо мне это говорит. Если хотите узнать подробнее, то ссылки в описании. Что мы сегодня будем делать? На сегодняшней лекции я буду говорить о метаэтической реконструкции текстов Иоанна из Нового Завета. И здесь вы, как благоразумные нормальные люди, которые по случаю включили этот контент, можете задать закономерный вопрос. Какая, к чертовой матери, метаэтика в религиозном тексте? В религиозном тексте нету даже теологии, там нету даже, собственно, учебника о том, как жить. Какая там метаэтика? Ведь метаэтика — это дисциплина, которая появилась в философии как отдельная область достаточно недавно. Где же ее искать в религиозном тексте 1-2 века нашей эры? И вы очень благоразумны, что ее там нету на самом деле в строгом виде, но можно почитать вот такие вот интересные вещи из Библии в целом. Давайте я вам процитирую. Сегодня будет много цитат из Библии, поэтому готовьтесь. Надеюсь, моя дислексия мне не будет сильно мешать. Но можно, читая Библию, как здравый человек, задуматься о значении вот этих вот отрывков. Отрывок из Второзакония. Цитирую. «Берегитесь, чтобы не забыть завет Господа, вашего Бога, который Он заключил с вами. Не делайте себе идола ни в какой форме, как запретил вам Господь, ваш Бог. Ведь Господь, ваш Бог, это пожирающий огонь. Он ревнивый Бог». Что это значит? Можно ли это интерпретировать с точки зрения морали? Что этот запрет обозначает? Как мы должны к нему относиться? И самое главное, есть ли какие-то основания в пользу следования этому запрету, помимо того, что он высказан Богом? Если вы откроете послание к Ефесянам, 5 главу, то прочитайте следующую строчку, очень красивую. Цитирую. «Точно так и мужья должны любить своих жен, любить, как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя». Вот это нормативное утверждение, этическое или какое-то иное. Ну и, конечно, если вы посмотрите Евангелие от Иоанна, вы найдете знаменитое утверждение, которое очень в духе, знаете, текстов Лао-цзы, утверждение мистическое, такое метафорическое, изящное. Вероятнее всего, вы его слышали, процитирую. Это из 14 главы Евангелия от Иоанна. Иисус ответил им: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Что это значит? Есть ли в этом какие-то смыслы с философской точки зрения? Чтобы разобраться с некоторыми из метаэтических оснований текста Нового Завета, я сфокусировал свое внимание, конечно, не на всем Новом Завете. Ибо, как вы знаете, Новый Завет — это текст, который написан разными авторами в разное время, канон которого складывался на протяжении определенного множества веков. И это по факту не книга, это библиотека, это сборник книг. И я решил, что, наверное, если я возьмусь, во-первых, за весь Новый Завет, я не потяну. Поэтому я решил сузить свое повествование. Сузить хотя бы до типа одного автора и текстов, которые приписаны этому автору. За исключением одного, который, на мой взгляд, требует отдельного внимания. Я буду говорить о таком авторе, как евангелист Иоанн. У нас нет идеальных оснований считать, что Евангелие от Иоанна, 1, 2, 3 послание Иоанна были написаны самим Иоанном, но этот набор текстов, соборные послания святого апостола Иоанна и Евангелие от Иоанна, приписывают одному автору. И между этими текстами действительно, вне зависимости от того, кто конкретно их писал, есть определенная связь, гомогенность, она и стилистическая, и литературная, и там много тропов, общих приемов, То есть они все-таки выражают мысль как будто бы одного автора. Поэтому, зная тот факт, что мы все-таки не знаем в идеале, кто написал тексты Нового Завета, помимо, наверное, посланий Павла и некоторых соборных, с Иоанном значительно все сложнее, я буду опираться на гипотезу о гипотетическом Иоанне, который стоит за этими текстами. И отвечу на вопрос, чего сегодня не будет в рамках моей лекции, потому что вы, вероятнее всего, ее включили с определенными ожиданиями, которые мне нужно рассеять, чтобы вы не тратили свое время. Я не буду ничего говорить про Нагорную проповедь. Это, наверное, очень печально услышать, но Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки я сегодня брать не буду, Нагорную проповедь трогать вообще не буду. Возможно, в будущем, если вам понравится сегодняшнее повествование, я сделаю такую же лекцию, но не по метаэтическому анализу, а по нормативно-этическому. И, конечно, там будет Нагорная проповедь, но не сегодня. Сегодня не будет про 10 и про 613 заповедей. Это я тоже не буду обсуждать, как минимум потому, что это ближе к нормативной и прикладной этике, нежели к мета. Я не буду заниматься сегодня какой-либо экзегетикой, православной, католической, лютеранской или какой-то еще. Я не буду защищать теизм. Я не буду критиковать атеизм. Я не буду никоим образом анализировать все, что будет проанализировано с точки зрения прикладной этики. Максимум буду приводить какие-то иллюстративные примеры там, где это необходимо, но не более. Я не буду рассматривать дилемму Евтифрона, потому что когда мы говорим о метаэтике в контексте теизма, то дилемма Евтифрона сразу же возникает, и у меня есть вообще-то отдельный стрим на эту тему, ибо если вам интересна дилемма Евтифрона, то, пожалуйста, контент готов. Сегодня об этом не будет. Ну и я постараюсь, и я уверен, у меня не получится, потому что я глубоко грешный и порочный человек, но я постараюсь проявить эпистемическое смирение и воздержаться на сегодняшний хотя бы стрим от своей эпистемической гордыни. Ну, там уж как получится. Вот это я не гарантирую. Это может быть и будет. И, к сожалению, не будет сегодня про послания многоуважаемого апостола Павла, о которых я заявил в своем телеграм-канале, по довольно простой причине. Как только я начал делать лекцию, я вот, знаете, доделал слайды по Иоанну. И у меня вышло уже 50 с чем-то слайдов. И я даже не приступил к Павлу. И я понял, что нет, все-таки я сфокусируюсь сегодня на одном авторе, на Иоанне. И про Павла мне тоже интересно. И Павел меня также завораживает, как мыслитель Нового Завета. Но просто по количеству контента, который я наделал, Павел сегодня не влез. Возможно, он будет в следующий раз. Это чтобы устранить разночтения, которые возникнут у тех людей, которые пришли смотреть это из телеграм-канала. Кстати, заходите, там много чего прикольного. Что сегодня по итогу будет? Будет немного вещей, но они достаточно структурированы, и это будет длиться определенное время. Будет сегодня реконструкция. Я не буду заниматься деконструкцией литературного текста, я не буду, опять же, заниматься его экзегетикой, я не буду пытаться натягивать прям жестко какую-то конкретную интерпретацию и в текст. Я буду стараться сделать... Знаете что, я просто постараюсь поработать с текстом как сторонний метаэтик. То есть представим, я метаэтик, мне принесли текст, я его читаю, я делаю гипотезу о том, какие могли бы быть метаэтические предпосылки у автора, или как это можно было бы собрать в некоторую метаэтическую или модель, или теорию, или набор тезисов, с которыми автор этого текста мог бы при прочих равных согласиться, если я вот приведу какие-то ссылки, основания на текст и проведу некоторую герменевтику. Поэтому, если вы сегодня заметите, что я сильно расхожусь с религиозным нарративом, это нормально. Сегодня я буду с текстами Иоанна работать в первую очередь как с определенной литературой и с источником, который просто попал ко мне на стол, в котором я ищу метаэтику, которой там нет, поэтому я ее там что, реконструирую. Раз. В этой реконструкции я сфокусируюсь на текстах Иоанна. В принципе, я намерен охватить и второе, и третье послание плюс Евангелие, но в основном я заметил, что мои ссылки и примеры, которые будут в течение этой лекции, сфокусированы на Евангелии от Иоанна, это понятно, и на первое послание. Практически, я не помню, что ли на одном или на двух слайдах я говорил о втором послании, а третье так и не упоминал. Так что как-то они, ну, типа, не пригодились. считаю, что это тоже какая-то проблема, но вот так получилось. Поэтому по факту я буду анализировать Иоанна, но основой материала, который там по факту вышел, это Евангелие от Иоанна и первое послание. Ну и в конце я немножечко подискутирую о том, как получившаяся реконструкция могла бы вписаться в современный метаэтический дискурс и почему, например, такого нету. А я сразу скажу, скорее всего, такого нету. И что мы можем нового для себя обнаружить на уровне метаэтических интуиций, которые я постараюсь реконструировать из этого текста. Короче, буду сравнивать с современной метаэтикой. Проясню сразу, что такое метаэтика, хотя старые добрые верные подписчики этого канала прекрасно знают, что это, ибо я об этом много говорю, пишу и специализируюсь. Но все-таки пару слов скажу, чтобы вы, если вы не в теме, понимали. Метаэтика — это один из разделов современной моральной философии, который исследует фундаментальные аспекты морали. То есть базовые философские основания морали, которые не касаются принципов того, как нам поступать, или конкретных ответов, содержательных конкретных ответов на вопрос, как жить, чтобы не тужить, или что такое добро и зло, или в чем наши обязательства перед другими. Это нормативная этика. То же самое касается прикладной этики, то есть что делать с генетической инженерией, что делать с абортами или с проблемой лжи во благо. Это прикладная этика. Это не метаэтика. Я про это сегодня говорить даже не намереваюсь. Я буду исследовать фундаментальные аспекты морали, и обычно в метаэтике много вопросов, но их типа объединяют конвенционально в четыре больших области. Это вопросы моральной семантики, которые можно просуммировать следующим образом. Как функционируют моральные термины и моральные суждения? Как устроен моральный дискурс и моральный язык? Вот этот вопрос я сегодня буду задавать и реконструировать то, что у нас есть в текстах Иоанна. Второй вопрос относят к вопросам моральной метафизики. Есть ли моральные факты? Если да, то они какие? В чем их природа? В чем бытие вот этих, собственно, моральных фактов? Это вопросы моральной метафизики. Как узнать моральные истины? Что обосновывает наши моральные знания? Как получить моральные знания? Это вопрос моральной эпистемологии. Ну и четвертый, достаточно важный вопрос, это вопрос моральной мотивации. Стоит ли вообще быть моральным? Если моральная система с меня требует что-то, что мне не нравится или не хочется, или это не соответствует моим планам и интересам, какие у меня есть основания действовать согласно этой моральной системе. Стоит ли вообще быть моральным человеком? Это и есть, если кратко, конечно, метаэтика. Просто ввожу первичное определение, а за подробностями обращайтесь на мой канал. Ну и я начну, как я сказал, с текстов, которые традиционно приписываются евангелисту Иоанну или Иоанну Богослову, Иоанну Теологу. Скажу насчет дат. Эти тексты имеют примерные датировки. Евангелие от Иоанна написано, согласно наилучшим актуальным исследованиям, в промежуток с 90 по 100 год нашей эры. И по поводу первого послания мы также знаем, что оно написано в промежуток примерно с 95 по 110 год нашей эры. И вы можете сказать, блин, это круто, в принципе, достаточно рано относительно событий, которые произошли и описаны в Новом Завете в той или иной степени. Но, понимаете, послание Павла написано еще раньше. Евангелие от Марка написано раньше. То есть Иоанн, при всей адекватности указанной даты, которую вы здесь видите, это поздно относительно остальных текстов Нового Завета. Это, так сказать, попоздней. Но в эти моменты я сейчас уходить не буду. Это отдельная дискуссия по поводу там времени, насколько круто то, что оно поздно написано, или есть ли проблемы в том, что текст поздний. Это, может быть, в каких-то других местах мы пообсуждаем. В общем, в основном сегодня я буду опираться на первое послание Иоанна и на Евангелие от Иоанна. Надеюсь, вы их читали. Если не читали, ничего страшного, потому что сегодня будет много цитат, много ссылок, много референсов, и вы сможете после моей метаэтической реконструкции с текстом самостоятельно ознакомиться. Ну и второе и третье послания оказались контингентными, но я их буду также учитывать у себя в голове. Это выводы, к которым я пришел. Я вам сразу их заспойлерю без распаковки, чтобы дать вам первичные герменевтические ключи для понимания того, что в итоге на выходе мы получим. В контексте моральной семантики я пришел к следующим выводам по Новому Завету, так сказать, сейчас будет полный спойлер для тех, кто пришел ознакомиться с метаэтикой этого текста. В тексте много метафор, образов, аллегорий, аналогий. Действительно, текст глубоко волкологический, как я люблю говорить. Но все-таки там есть некоторые утверждения, для которых есть условия истинности, то есть это когнитивизм, потому что они указывают, либо занимаются дескрипцией логоса, который есть воплощенный бог. По поводу метафизики моральной, которую я обнаружил в тексте, она связана с любовью. Это вообще очень интересно, там агапы. Везде присутствует вот этот бог, который любовь. Это очень красиво было мне перечитывать и радостно. Так или иначе, метафизически будет все граундиться в любовь и в теологический личностный реализм, основанный на личности воплощенного логоса. Моральная эпистемология вышла абсолютно уникальной. Я не видел ни одного, ну, вероятнее всего, просто мало исследовал, но я не видел в современной метаэтике экзистенциальной эпистемологии. То есть эпистемология, которая не про там GTB, про трусмейкеры или релайбельные знания, это такие классические современные аналитические эпистемологии, а экзистенциальная эпистемология явно присутствует, на мой взгляд, в текстах Иоанна. Это эпистемология, которая связана на категориях диалога, встречи, доверия, общения, отношений и так далее. Сейчас все, что я говорю, вот эти все термины, наброски, могут звучать немножко туманно и непонятно, и вообще этот слайд не должен был тут оказаться, но я решил все-таки не мучить вас как слушателей и зрителей и дать вам герменевтические ключи для будущего понимания. Поэтому, если сейчас непонятно, то далее будет все раскрыто, не волнуйтесь. Ну и моральная мотивация — это добровольное пребывание в любви и единение с Богом. Там будет позиция морального экстернализма, указывающая на то, что мы к благу, к добру или к правильности присоединяемся добровольно и самостоятельно, что само добро с нас не требует. Мы сами в него включаемся или нет. Это будут наши выводы, к которым вообще-то нужно прийти. И мы начнем сначала. Мы начнем с моральной семантики, с морального языка, с анализа морального дискурса. Моральная семантика в текстах Иоанна оказалась более сложной, чем я думал. Я-то думал, там будет все просто. Будет написано что-то типа «Вот эти чуваки ведут себя порочно. Вот эти прекрасные люди, добродетельны, они красавчики. Вот так надо жить, чтобы достигнуть блага. А вот это ты должен делать всегда. Вот тебе 200, 500, 700, 10 заповедей». Оказалось, что этого нету в тексте. Текст скорее похож, опять же, буду не раз ссылаться на это, но только лишь в качестве аналогии и метафоры. Текст похож на текст Лао Цзы, Дао Дэ Цзин, где просто сплошная волкологическая метафорика, которая пытается ухватить Дао. Дао, конечно, не концептуализируется, не ухватывается, не выражается в понятиях теологии. На Дао можно отсылать, Дао можно как-то, наверное, о нем можно петь, на него можно наводить своими интуитивными размышлениями, метафоры могут кусками его ухватывать. И текст Иоанна, он тоже мистический, он чисто на уровне своего литературного повествования наполнен символами, метафорами, аллегориями, аналогиями, рассказами. Поэтому мне, конечно же, как человеку, который с ними встречается, приходится делать какую-то первичную интерпретацию. Я постарался ее не сделать прям предвзято теологической и старался опираться исключительно на внутреннюю динамику текста, не выходя за пределы, например, в другие тексты Нового Завета. Поэтому текст глубоко волчий. Там много метафорики и символики. Ницше, я думаю, позавидовал бы метафоричности этого произведения. А Ницше умел делать метафоры, аллегории, символы, аналогии, афоризмы. Он был мастером немецкого слова. Но так или иначе, те моральные утверждения, которые присутствуют в этом тексте, они носят когнитивистский характер, то есть они невыразительны, а они имеют условия истинности, и они в одних контекстах отсылают, а в других контекстах описывают, то есть тут нету четкой семантической теории, но часто мы видим метафоры каузальной теории референции, то есть поистине, потому что она связана с каким-то явлением в мире, в этом случае с воплощенной личностью Бога, с партикулярным воплощенным в Христе логосом. Поэтому там есть явно в одних контекстах референциальная семантика, а в других контекстах описательное. Например, когда сын описывает отца и отношения между отцом и сыном и, собственно, учениками сына описываются. Вот они скорее описательны. Так или иначе, там есть истинные моральные утверждения, исходя из динамики текста и того, что, скорее всего, хотел сказать автор. Моральные заявления в основном работают по формам указания, пути, вот поэтому я ссылаюсь часто на текст Лао-цзы, потому что Дао, один из кавыченных переводов Дао, это путь, и Христос, он тоже говорит, что «я есмь путь истинной жизни», то есть он не моральный факт в духе «не делай этого» или «вот это плохо», он дорога, он путь, он вектор, он указание. Вот такие метафоры и заявления в моральной семантике Иоанна также часто будут увидены вами. Моральные утверждения, соответственно, могут быть истинными либо ложными. Это не теория ошибок, как я покажу в блоке про моральную метафизику. Но это и не экспрессивизм, не нон-когнитивизм, это вполне себе моральный когнитивизм, где при всей волкологичности и метафоричности заявлений некоторые из них верны. Двигаемся к демонстрациям метафорики текста, ибо я сейчас вам дал первичное раскрытие, теперь мы будем показывать, как это выглядело. Сейчас я буду цитировать некоторые отрывки, которые, с моей точки зрения, важны для понимания того, что я сказал в контексте семантики. Они написаны в новом русском переводе, поэтому не жалуйтесь, если ваш этот перевод не устраивает, но для меня он наиболее удобен и понятен. Начнем. Демонстрирую метафорику текста. Цитирую. «Я свет миру. Тот, кто идет за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это из Евангелия от Иоанна, из 8 главы. Ну, знаменитое утверждение, которое я уже не раз проговорил, но давайте еще раз. «Я есть путь, истина и жизнь». Это 14 глава Евангелия от Иоанна, 6 стих. «И кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь». Это из первого послания Иоанна, из 4 главы. Как видите, текст метафоричен. Здесь есть метафоры света, тьмы, будет иметь свет жизни, ходить во тьме, есть противопоставления, есть бинарные различия. Но они не содержательны, то есть они не конкретны. Это интересные метафоры, символы, символы света, световая символика, в принципе, Иоанна, у Иоанна встречается часто. Ну и, конечно, путь, истина, жизнь, одна, наверное, из самых популярных фраз, тоже, это же метафора, ну, в смысле путь, то есть что, Христос дорога? Нет, он, согласно Иоанну, Бога-человек. Истина, он что, имеет семантическое свойство, как у пропозиций? Нет, жизнь, в смысле, он живое существо? Нет, он сама жизнь. То есть вот Христос метафорически в тексте себя интерпретирует как правильный путь, как истинное высказывание, воплощенное в его жизни. Он не просто живой, он жизнь и есть, он дающий жизнь. То есть эти метафоры очень насыщены. Ну и, конечно, здесь скрывается то, о чем я буду подробно говорить в метафизической части, про природу Бога. Кто не любит, тот не знает Бога. Бог есть любовь. И знаете, это тоже выглядит метафорично, типа, да, Бог есть любовь, так же, как, может быть, Бог — это свет, или он сжигает тьму, это красивые литературные заявления, и вот кажется, любовь — это тоже литературное заявление. Но, на мой взгляд, текст свидетельствует против этого. Текст говорит, что любовь — это буквально, то есть Бог, он буквально агапы, Бог, он буквально с категорией милосердия связан, ну, скорее всего, в отношениях тождества, если дальше уже копать в теологию. Христос много говорит также об отношениях с отцом. Это тоже очень важный мотив, который здесь можно проследить, и на уровне семантики это будет иметь значение, потому что вот эти отождествления потом будут раскрываться очень значимым образом, потому что когда Христос отождествляет себя с отцом, сын с отцом себя вносит в эти отношения, то мы потом узнаем, кто такой отец с точки зрения текста. Он любовь, и значит, а любовь — это и есть основа морального бытия, то эти отождествления тоже очень важны, что Христос для нас как бы как логос, проводник моральных фактов, моральных истин или морального пути. Цитирую, опять же, несколько отрывков из Евангелия от Иоанна, с 10 главы. «Я и Отец одно». И еще одна цитата. «Кто любит меня, тот будет соблюдать мое слово». «И того полюбит мой Отец. К тому мы придем и будем жить у Него». Будьте осторожны. Если вы полюбите Бога, то Он придет к вам домой и будет у вас там жить. Так вот, цитирую дальше. «Тот, кто меня не любит, не будет и соблюдать моих слов. Слово же, которое вы слышите, не мое, оно принадлежит пославшему меня Отцу». Из Евангелия от Иоанна, из 14 главы. Видите, здесь сын, соответственно, много говорит о том, что смысл сына в том, что он находится в особых реляционных отношениях с отцом. Он знает отца, он доносит слово отца. Кто любит сына, тот любит и знает отца и так далее. То есть вот эти моменты про то, что я и отец одно, будут играть серьезнейшую роль. Если этого уточнения бы в тексте не было, то у нас бы, скорее всего, метаэтическая и нормативная часть текста рассыпалась бы на два, что есть некий как бы Христос как условно пророк, проводник или знаток, который вот что-то понял и доносит это, как теоретик об отце. Но здесь по тексту Иоанна мы видим, что автор указывает на то, что между ними все-таки есть отношение тождества. Я и отец одно. То есть по факту то, что вам дает Христос в тексте Иоанна, его действия, его слова, его поведение, его предсказания, его выборы, его мотивы, это и есть то, что хочет Бог в этой ситуации и в подобных обстоятельствах. И это тождество очень важно подчеркнуть также на уровне семантики текста. Поэтому моральная семантика, я понавыдумывал терминов, они будут звучать громоздко, но это рабочие термины, просто давайте их для красоты введем. Теореференциальная и христоцентричная семантика. Или на человеческий язык можно сказать, что большая часть нормативных и моральных заявлений в текстах Иоанна обретают свое содержание через прямую ссылку, референцию на Христа или на ситуации, где Христос отсылает на Бога, ну и также на отношение тождества между Ним и Богом Отцом. То есть у нас здесь появляется очень уникальный и важный по факту момент в тексте, что в тексте присутствует воплощенный логос. Логос — это, собственно, Бог, и он воплощен в конкретном человеке. С этим Богом он находится в отношениях, собственно, тождества, типа, как потом это будет обозначено, имеет две природы, неслитные и нераздельные. Но я пока это вынесу за скобки, потому что внутри текста это прям не указано. Так или иначе, моральные термины, они в контексте текстов Иоанна значимы, потому что они линиями должны отсылать на воплощенный логос. Ну и вы сами знаете, с чего начинается Евангелие от Иоанна, с этих знаменитых тоже красивых туманных фраз, почти мистических, что вначале было слово, да, вначале был логос. И логос был Богом, и логос был у Бога. Так что понимайте это как хотите, но моя гипотеза состоит в том, что в тексте Иоанна у нас есть первичные моральные утверждения, и они имеют значение именно через воплощенный логос, не через естественные факты, не через какие-то абстрактные принципы или что-то еще, именно через ссылку на конкретную, единственную, уникальную личность, на воплощенный логос. Теперь просуммирую семантику и двинемся дальше к метафизике. Опять же, долго можно говорить о семантике текста, учитывая, что я не брал еще греческий оригинал, что я там не филолог, что я не профессиональный знаток литературы 1-2 века нашей эры, но так или иначе, вот то, что дано, и то, что я вынес в качестве референсов, можно проинтерпретировать следующим образом. Ну, во-первых, отмечу, что в тексте, опять же, много метафор. Свет, истина, жизнь, путь. Все они тесно связаны с божественной реальностью и с логосом, который воплощен в конкретной личности. В тексте, это тоже очень важно, мало буквальных терминов. Там очень мало рассуждений про пороки, добродетели, добро, зло. Мало рассуждений о списке обязательств, о корректных моральных принципах. Скорее идет вот эта вот метафорика путей, дорог, каких-то правильных направлений, которые в конечном счете содержательно не совсем понятно, в чем заключаются. Это вскрывается скорее через интуицию, через личные отношения, о чем я скажу далее. Моральные суждения и термины, они не столь описательны, сколь указательны. Они указывают постоянно на Христа, на Отца и на их тождество и так далее. И ядро морального языка, по факту, здесь я тоже это отмечать буду, кроется в метафорах пути, направления, верной дороги, ну, короче, истинной истинной, так сказать, тропиночке, по которой мы идем. И все значимые моральные понятия замыкаются на личности логоса. Основные моральные описания, они связаны с доверием этой конкретной личности. И термины заповеди приобретают значение не просто так. То есть там нет такого, вот типа есть правильные заповеди, погнали. Они имеют значение, потому что они или высказаны Богом, или связаны с актом доверия Богу Логосу и тому, что эти заповеди строятся вокруг любви. То есть заповеди здесь, они же условно обязательства и деонтические нормы. В конечном счете, не более чем следствие других более фундаментальных вещей. То есть, грубо говоря, автор Иоанна считает, что важно не следовать заповедям. Это важно, но это вторично, это следствие чего? Быть в отношениях с Логосом, доверять ему. Ну и, соответственно, если вы это не делаете, то вы движетесь по ложному или неверному, неистинному пути. Тут вы можете задать, и я тоже себе задал этот вопрос, есть ли в итоге в тексте, строго говоря, моральные термины. Я вам принес кучу метафор. Путь, истина, жизнь. Дальше текст будет обрастать еще большей метафорикой. Это только несколько примеров. И можно ли вообще сказать, что это про мораль? Может, это про что-то другое? Может, это все-таки про «чувствуй так, брат», или «давайте попробуем такие дороги». Ну, в общем, это реально мораль или, может быть, это что-то иное? Я, конечно, составил табличку, где я могу вам предоставить, очевидно, две позиции по этому вопросу. И первая позиция — да, потому что моральные термины не обязаны быть условно прямыми, буквальными, конкретными. Все-таки речь о религиозном тексте, который глубоко метафоричен. Но так или иначе, нормативные какие-то категории там наблюдаются. Там есть метафоры, там есть указания, там есть символы, там есть прикладные аспекты и куча теологических пресуппозиций или, ну, теологических каких-то интерпретаций. И в этом плане, конечно, моральные термины есть, просто они не такие строгие, буквальные и прямые, как нам хотелось бы думать. Но вы можете занять, и это будет обосновано, особенно если вы хотите этот текст расследовать с точки зрения нормативной этики, вы можете занять такую упертую позицию и сказать, строго говоря, прямых утверждений об обязанностях, о добродетелях, о долге или о благе в тексте нету. То есть об этом говорится всегда или контекстуально неочевидно, или туманно, или метафорично, или как-то еще. Но давайте мы сейчас все-таки поверим Иоанну и допустим, что все-таки это про мораль, что в каком-то смысле нам пытаются ответить на вопрос, как правильно жить, как хорошо прожить эту жизнь, вот что-нибудь такое. И ветка справа на табличке обоснована, но для удобства я буду исходить из того, что слева. Да, моральные утверждения бывают непрямыми и нечеткими, они бывают туманными и метафоричными. Why not? Двигаемся к моральной метафизике в рамках текстов Иоанна. Опять же, накидываю вам ряд терминов, которые далее будут и на цитатах, и на моих прояснениях раскрываться. Моральная метафизика — это, как я сказал ранее, исследование того, что там базирует такие моральные истины, да, моральные факты, какие они, вот какая у них природа. Если вы моральный натуралист, то моральные факты, очевидно, имеют естественную природу. Но мы внутри лора Иоанна, и у этого автора все иначе. У него по факту моральные факты, помимо того, что есть, они носят уникальную, сверхъестественную теологическую природу. Но они не где-то там, вот в этих мистических, отдаленных, волшебных царствах. То есть, несмотря на свою сверхъестественность, у нас к ним изнутри текста Иоанна есть доступ через контакт с воплощенным логосом. То есть вот этот воплощенный логос — это и есть присутствие сверхъестественного, которое выражает моральный порядок дел в нашем бытии. И в этом плане Христос, как воплощенный логос, он воплощен внутри естественного мира, присутствует и живет, и что-то делает, и передает как личность живая какую-то информацию, какое-то знание, но и воплощает в себе моральные факты. Поэтому сущность блага также здесь обозначается несколько раз в текстах Иоанна. Это знаменитая агапе или любовь. Ну и мораль она проживается, и с ней реально можно встретиться. Мораль — это не просто некое условное свойство страдания, которое калькулируемое в тех или иных обстоятельствах. Это не просто нарушение деонтических обязательств или ситуация, когда наш характер погружается в порок и в пучину. Нет. Моральная метафизика имеет реальный граундинг через воплощенный логос, который есть воплощение любви, которая в основе своей сверхъестественный моральный факт. Он же Бог. Давайте разбирать это по полочкам и по порядку. Что у нас по граундингу? У нас есть Бог, который и есть база вообще всего бытия, в том числе морального бытия. И Бог — это не платоническая какая-то абстрактная идея, это личность, личность, которая вступает в особый тип отношений, который связан с его природой. И природа его — любовь. Смотрите, Бог — это не существо, которое по Иоанну. Опять же, я опираюсь на текст. Вот в тексте написано. Бог — это не существо, которое обладает любовью. Или не любит, а в один день решило такое. Я буду любить. Прикольная темка, да? Нет. Сама природа Бога — любовь. Бог не обладает любовью. Бог не вступает в любовные отношения. Хотя это тоже, но не потому, что он приобретает это через вступление. Он и есть буквально любовь. То есть он с любовью находится в отношениях тождества. Цитирую первое послание Иоанна. «Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Бог есть любовь». То есть Бог не проявляет любовь, да? Бог не обладает любовью, Бог не выбирает любовь. Нет, Бог тождественен по тексту любви. Бог есть любовь. И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге. То есть когда вы в любви, вы в Боге, и Бог пребывает в нем. Давайте я еще раз перецитирую, потому что я свои вставки вставлял. Те, кто слушают на подкасте, кстати, вам привет, подписывайтесь, как там ваше бытие на подкастах. Жаль, вы презентацию не видите, но ничего страшного, надеюсь, на слух понимаете. Цитирую еще раз. «Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Бог есть любовь. И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге и пребывает в нем». А, неправильно, «и Бог пребывает в нем», извиняюсь. Это из первого послания Иоанна, из 4 главы. Как видите, у нас установлена природа Бога, ну и, соответственно, природа блага также установлена. И природа блага — это Бог, а Бог есть любовь. Помимо того, что Бог есть любовь, мы можем сказать, ну он далекий, он трансцендентный, где же эту любовь искать? Может быть, Бог-то и есть любовь, но я-то сам к любви или приобщаюсь, или как-то ее манифестирую. Вот можно ли как-то поподробнее об этом? И в тексте Иоанна у нас есть ситуация, которая связана с воплощением. У нас есть логос, и логос воплощается. А логос — это, собственно, Бог, который — любовь. То есть любовь становится для нас доступной, исходя из текста, и видимой, и мы с ней можем контактировать, мы с ней можем, ну, буквально жить и бытийствовать. Давайте процитирую две цитаты. «Мы возвещаем о том, что существовало от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, зачем наблюдали и к чему прикасались. О слове жизни». В оригинале «логос», о логосе жизни. Первое послание Иоанна, первая глава. И еще одна цитата. «Слово стало плотью и жило среди нас. Мы видели его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины». Евангелие от Иоанна, первая глава. Что мы здесь видим? Мы видим, что вот этот Бог, который любовь, манифестируется в логосе. Он воплощается. С ним теперь можно соприкасаться, и дальше нам о нем евангелист Иоанн как бы свидетельствует и показывает, что там, да как, и что значит быть этим воплощенным логосом. То есть, видите, метафизически тут все очень сложно. Ну, я просто не знаю, как это обозначить. Потому что можно было бы просто сказать, короче, добро — это Бог. Ну и хорошо, и в чем оно заключается? В любви. Окей, красиво, замечательно. Вероятнее всего, иудейская традиция с этим бы в той или иной степени согласилась. Кстати, если нет, напишите в комментариях, почему нет. Я просто не шарю в иудаизме подробно. И тут мы такие, бам, панчлайн. Мало того, что Бог — любовь, мало того, что Бог как-то активно участвует в мире, он хочет показать, он хочет буквально, по тексту Иоанна, заманифестироваться, воплотиться и продемонстрировать, как это. И евангелист описывает это именно таким образом, что Логос стал плотью и жил среди нас. Мы видели его славу. То есть, видите, он перцептивно доступен. Норм, короче, с ним все. Вот есть тут такая сложность, связанная с воплощением. Что насчет мира? Насколько эта картина далека от натурализма? Так как она явно далека, но я принес вам цитату, чтобы продемонстрировать, насколько. Потому что между Богом и миром, по факту, есть конфликтные моральные отношения, связанные с тем, что Бог как раз-таки граундит моральный порядок дел, а не мир. Это тоже важно, что мир в конечном счете не просто нейтрален морально, он враждебен Богу, согласно первому посланию Иоанна, которое сейчас процитирую. «Не любите ни этого мира, ни того, что в мире». Подождите, а как же вот актуальное повествование, которое я делаю? Это же часть мира. Опачки, опория. Ну ладно. «Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу, потому что все, что есть в этом мире — желание плоти, желание глаз и житейская гордость — не от Отца, а от мира. Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно». Первое послание Иоанна, вторая глава. Вот такой ауф. У нас получается, видите, это стоило добавить в семантику, но давайте в метафизической части я это дораскрою. У нас есть мир, и о нем как раз-таки высказываются тексты негативно, что в мире житейская гордость, желание глаз, желание плоти. Смотрите, кажется, что сами по себе утверждения «желание плоти», ну, поесть, поспать, да, в чем проблема? Они нейтральны, желание глаз, житейская гордость, ну, это, может, не очень нейтрально, но так или иначе довольно мягко. И это указано, что вот эти вещи, которые могут при первом приближении показаться нейтральными, не от Отца, они от мира, они проходят, то есть они не вечные, а тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно. Появляется категория Божьей воли, устанавливается различие между божественной волей, божественным воплощением, божественным присутствием и миром. То есть у нас вот возникает вот этот знаменитый дуализм, бинарная позиция, что мир таки не то чтобы злой, это не гностицизм пока что, да, то есть это конкретная теология, которая уже отдельно выросла, но явно мир здесь недостоин для того, чтобы из него черпать прям идеальный источник познания Бога, который благо. Поэтому на мир лучше не опираться, и на этот статус и многие другие, но я решил, что это демонстративно, свидетельствует о фактически, ну, суровеньком таком анти-даже натурализме евангелиста Иоанна. Получается, у нас вот такие три квадратика красивенькие, которые суммируют немножечко то, что я сказал. Есть любовь как основа бытия, есть воплощенный логос и есть мир, который не является достаточным источником для морального блага. Ну и так, в чем же тогда природа блага? В чем его метафизика? Суммируем метафизическую часть. По факту мы видим здесь нон-натурализм. Почему? Потому что благо не только не редуцируется, но и не объясняется естественными фактами и процессами. Более того, как было указано в предыдущей цитате, благо скорее даже противостоит миру, и мир в своем существовании по евангельскому тексту Иоанна враждебен благу. Двигаемся дальше. Это то, что касалось нон-натурализма, ну или теологического сверхнатурализма, если хотите. Здесь также есть аксиологический монизм. К аксиологическому монизму относятся вообще все тезисы, которые утверждают, что внутренним благом обладает только одна переменная или одно свойство. К примеру, гедонистические утилитаристы, они считают, что единственное, что обладает внутренним благом, единственный кандидат на самоценную вещь, да, является удовольствие, ну или там приятные переживания, радость, такие, знаете, позитивные ментальные состояния. Вот это единственное, что обладает значением. Ну и негативное, единственное, что обладает негативным значением. И здесь тоже монизм. Но речь, конечно, не об удовольствии, а о Боге. Бог — это единственное внутреннее благо. Окей, звучит красиво, но в чем содержание этого блага, исходя из текста Иоанна? Содержание — это отношение безусловной любви и благодати. Бог — любовь, Он дает благодать. Тот, кто в любви пребывает, тот, соответственно, в Боге. То есть люди, которые по факту ходят под Богом, исходя из иоанновской интерпретации, это люди, просто наполненные любовью, агапы, той самой безусловной, жертвенной любовью ради бытия другого. Это содержание Бога, его аксиологической сути. Он не только метафизический граундинг мира, он и метафизический граундинг блага. И в нашем случае он есть любовь. Конечно, эта позиция является формой морального реализма, потому что здесь существуют вообще-то моральные факты, которые не зависят от человеческого мнения, от предпочтений, от выборов, от договоров. То есть это объективный моральный факт, бытие Бога и его содержание, любовь. Поэтому не парьтесь, это моральный реализм, хотя это очевидно. Но тут есть, в отличие от каких-то известных нам в сегодняшней практике форм морального реализма, есть уникальная, необычная темка, которая вызывает даже больше вопросов, но о ней евангелист много сказывается. Есть божественный логос, который воплощается в конкретной, уникальной, единственной личности, через которую мы познаем вот эту любовь. Ну и моральный факт здесь — это не просто какое-то свойство, положение дел или принцип регулятивный. Нет, моральные факты отныне, исходя из текста Иоанна, это живые... Нет, живая, не живые. Это конкретная живая личность, воплощенный в человеке логос. Вот такой моральный факт. Сама персона, сам конкретный персонаж внутри евангельского текста и есть моральный факт. Неожиданно? Да, неожиданно. То есть не его действия, не его выборы, не его мотивы, а он сам есть моральная база, его личность. В этом плане это очень похоже на этику добродетели, которая много говорит о личности и о характере. Теперь переходим к эпистемологии. Вы можете, конечно, спросить. С семантикой мы разобрались, немножечко метафизику помучили. А как это все разузнать? То есть как провести investigation, как провести расследование, исследование, research, чтобы узнать обозначенное благо? И эпистемологию здесь тоже можно прореконструировать, и она получилась еще более уникальной. То есть чем дальше я буду идти по блокам своего текста, тем необычнее будет становиться сказанное. Начнем с того, что моральная эпистемология Иоанна, которую я реконструировал, связана с эпистемологией встречи. То есть это не какой-нибудь там сухой эмпиризм, рационализм, и это даже не теория гнозиса, где типа «О, я ведал». Нет, это встреча, это реальное общение с личностью. Эпистемология, связанная с личностным общением, ну, это интересно, это прям действительно экзистенциальная эпистемология. Познание здесь устанавливается через устойчивые отношения. Эти отношения должны быть доверительными, личностные отношения, да, отношения, основанные на любви. И что интересно, почему я считаю, что это глубоко волкологический текст, в большей степени, а не философские, так же, как медитации Марка Аврелия, тексты Эпиктета, Лао Цзы, Конфуция. Почему здесь так много волкологии? Потому что тут не про размышления, тут не про теоретические спекуляции в духе великолепного Аристотеля. Размышления в этом тексте идут в одно место, в топку. Здесь про жизнь, про реальное проживание. В каком-то смысле это очень прагматический текст. Текст, в котором есть прикладной, экзистенциальный, практический жизненный элемент. Поэтому если вы думаете, что эпистемология — это что-то типа кабинетного либо лабораторного исследования, то, простите, текст не соответствует. Здесь эпистемология иная. Эпистемология, связанная с личными отношениями, с реальной волчьей жизнью, а не спекулятивными размышлениями где-нибудь в кабинете или в лабе. Теперь подробней. Собственно, опять цитатки. Эпистемическое условие, которое позволяет вступить в познание, в понимание, в знание Богом, то есть как достигнуть эпистемических благ, нужно соблюсти определенные эпистемические условия. Это условия встречи и условия веры в то, что вы встретили. Цитирую два отрывка. «Если вы будете верны моему учению, то вы действительно мои ученики. Вы тогда узнаете истину, и истина сделает вас свободными». О, какой ауф! Видите, истина познается через доверие, через верность. Узнавание дает освобождение. То есть в каком-то смысле вот эта знаменитая борьба с байесовскими искажениями, которые делают нас несвободными. Условный ответ евангелиста Иоанна, эпистемический, что сама встреча и доверие учению и снимает с вас эпистемические искажения, делает вас свободными в интеллектуальном, ну и, кстати, по идее, в волевом смысле тоже. Это из Евангелия от Иоанна, из 8 главы. И еще одна цитата. «Бога никто никогда не видел». О как! База, библейский текст. «Бога никто никогда не видел. Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, и который сам Бог». Евангелие от Иоанна, 1 глава. Видите, здесь познание фактически манифестировано не через наблюдение, не через видение, а через встречу с конкретной личностью. То есть есть сын, который по факту решает эпистемические задачи. Потому что представьте, что сына нет. У нас есть только вот этот трансцендентный авраамический бог. Как тогда вообще познать что-то? Как до него добраться? Как до него достучаться? И сын по факту выполняет эту эпистемическую функцию, так как он тождественен отцу, или, как говорит Иоанн, пребывающий у самого сердца отца, и который сам Бог. То через сына, через встречу, через доверие ему вы узнаете Бога. Это необходимое эпистемическое условие познания божественного. Теперь по поводу отношения и доверия. Так как здесь у нас обнаруживается явно некая экзистенциальная эпистемология отношений, то есть хотите знать Бога, не спекулируйте о нем, не теоретизируйте, не читайте учебники по теологии. Хотите знать Бога, вступите с ним в отношения. База? База. Ну, это, кстати, нормальное утверждение. То есть почитайте знаменитых экзистенциалистов типа Мартина Бубера, типа, собственно, того же самого Левинаса, философов диалога. Они же и говорят, что в отношениях, в связи с другим, другой раскрывается. Вы его познаете не через объективирующее исследование последнего. Вы познаете его через тайну. Габриэль Марсель тоже об этом подробно говорит. То есть тайна другого является через встречу с ним. И это современная философия, в тексте Иоанна этого нету, это просто я вам проясняю для понимания. Иоанн вряд ли бы так считал прям один к одному, но интуиция явно схожа. То есть основные способы познания здесь не эмпирические, не рационалистические, даже не гностические. Основные способы познания — это экзистенциальная встреча, это отношение доверия и реальная связь, то есть бытие с другим, отношение «я-ты» с воплощенным логосом — это эпистемически значимые штучки. Поэтому, знаете, у верующих, у них часто открываются, ну, собственно, некоторые основания там, в пользу Бога или в пользу некоторых его там свойств, особенностей и так далее, не потому что они что-то хорошо прочитали или обдумали или посмотрели, а потому что они реально находятся в отношениях с этой личностью. То есть экзистенциальная эпистемология, конечно, с моей точки зрения, очень недооцененная, но познание может осуществляться через другого как личность, как того, с кем вы в отношениях. Это не обязательно Бог, это может быть ваша жена, ваш супруг, ваш друг, ваш соратник, ваш зритель. Другой — это тоже источник познания. Поэтому отношение и доверие у евангелиста Иоанна — это явно важные способы познания. И вот цитата. «Верьте мне, когда я говорю, что я в Отце и Отец во мне. Или верьте, по крайней мере, по моим делам. Говорю вам истину. Кто верит в меня, тот сможет делать то, что я делаю. Он сможет сделать еще больше, потому что я возвращаюсь к Отцу». То есть в тексте Иоанна нам демонстрируется уникальное отношение между отцом и сыном, что в этих отношениях рождается знание. И познавая сына, мы познаем, получается транзитивно, отношения с отцом, который Бог, который благо, который любовь. Почему? Потому что сын тождественен отцу, и, как вот здесь сказано, это из 14 главы Евангелия от Иоанна, «Верьте мне, когда я говорю, что я в отце и отец во мне». Видите, в воплощенном логосе находится отец. И встречая с этим, вступая с этим в отношения, вы и познаете. То есть тут эпистемология по факту экзистенциальна. Вопрос, а как понять, вот вы, допустим, вступили в отношения, вы начали вот этот эпистемический путь, который вам предлагает евангелист Иоанн, и у вас вопрос, а не ошиблись ли вы? Есть ли какие-то дополнительные эпистемические источники, которые, ну, по факту могут... фаллибельность где? Где дополнительный критерий, который гарантирует, что вы движетесь в правильном направлении? Как понять, что вы в тех отношениях, что вы их не искажаете, что вы их корректно понимаете? И тут есть критерий, надежный критерий понимания того, в корректных вы отношениях или нет, чтобы познать благо. Это любовь или агапа. Привожу две цитаты. Первое. «Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, кто любит, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь». Первое послание Иоанна, 4 глава. Как видите, у нас здесь есть очень интересные заявления, что знание, видите, я специально взял эту цитату, связано с любовью. То есть, если любовь в вашей жизни присутствует, если ваши действия, ваши мотивации, ваша психика, ваши планы поведения, отношения к другому полностью и подлинно подлежат любви настолько, насколько это вам позволено, то это значимый критерий. Вы знаете Бога, кто рожден от Бога и знает Бога, каждый, кто любит. Вот любящие имеют особый эпистемический доступ к Богу. Поэтому от противного, и тут это тоже описано, что если кто не любит Бога, он его не знает. Почему? Ну, потому что Бог есть любовь, и если вы хотите его познать, нужно пребывать в особых экзистенциальных отношениях с Богом и с миром. Это отношение любви по Иоанну. И вторая цитата. «Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Бог есть любовь. И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге. И Бог пребывает в нем». Первое послание Иоанна, 4 глава. Из этих цитат, я думаю, мы можем понять, что познание Бога сопровождается любовью. Это по факту фактическое пребывание в любви, и это встреча, это контакт, это установление особых экзистенциальных отношений. И любовь здесь, конечно, ну, чтобы вы не перепутали, есть филия, есть строге, но здесь речь об агапе. В греческом оригинале используется агапе, что подразумевает любовь к людям, любовь к личностям, любовь как самоотверженность, как та самая благая воля, о которой говорит Кант. Вот. Но любовь — это и радость другому, любовь — это и способность видеть в другом его ценность и значимость. Вообще сложно определить, что такое любовь и как именно здесь понимается это агапе, но дальше будет одна цитата, которая на это наведет, но я позднее до этого дойду. Получается, перехожу к суммированию эпистемического блока, у нас здесь не рационализм моральный, как предлагают нам современные платоники, но натуралисты. Не эмпиризм моральный, как предлагают современные моральные натуралисты разных видов, и даже не скептицизм. Это экзистенциальная эпистемология. Здесь должен быть акт встречи, акт доверия, акт установления уникальных отношений, которые сопровождаются, проверяются и манифестируются вокруг любви. В этом эпистемология Иоанна, согласно моей гипотезе. Ну и, собственно, отвечая на вопрос, как познать благо. Как же мы его познаем-то? У нас есть, как я сказал, эпистемический персонализм, то есть знание, обоснование, истина, понимание и другие значимые экзистенциальные, простите, эпистемические категории, они имеют место, но только в связи с конкретной личностью, с воплощенным логосом, о котором я говорил в контексте метафизического блога. У нас здесь эпистемология отношений. Эпистемические основания возникают не до отношений. Они возникают при установлении реальных личных отношений с воплощенным логосом. То есть, например, если вы думаете, что у вас недостает каких-то знаний о божественном, который любовь, ну вот вы там что-то читали, смотрели, изучали, вы не понимаете, почему, то есть где вот этот эпистемический скачок, где истина, где знание, вы просто, скорее всего, ошибаетесь, потому что согласно евангельскому тексту и тексту послания Иоанна, фундаментальная эпистемология, которую я здесь реконструировал, она связана с отношениями. Ваши знания о любви, о Боге возникают при установлении отношений, а не до них. Понимаете, да? То есть, если вы говорите, блин, что-то я не могу понять, а вы находитесь сейчас уже в отношениях с Богом или нет? Если нет, то понятно, что вам не хватает знаний, потому что нужно встретиться с этой личностью. Бог-то не абстракция, это ж не какой-то там бог философов, обитающий там в облаках метафизики. Это реальная личность. Если вы с ней не встретились, то очевидно, вы что-то не знаете. Это нормально. Так работает эпистемология персональных отношений. Экзистенциальный аспект тоже важен. Познание связано с вашим экзистенциальным актом личного доверия, личной включенности и вовлеченности в отношения с воплощенным Богом. То есть этот экзистенциальный аспект фундаментален для познания. Без него здесь, конечно, ну, типа, познание не работает. И поэтому эпистемология из текстов Иоанна, она антирационалистская, она антиэмпирическая. В том плане, что эмпиризм, рационализм, они про там или про опыт, или про какие-то наблюдения, эксперименты, или про теоретические спекуляции, модели и бла-бла-бла. Фигня, короче. Бертран Рассел для вас же придумал знание по знакомству, знание через вступление в отношения, знание через включенность в ситуацию, в другого. Экзистенциальный аспект важен. Поэтому знание знакомства — это первичный источник знаний. А эмпиризм, рационализм и прочее — это уже вторичка. Может быть, даже она и не нужна. Хотя, я считаю, лишним не будет. Но текст Иоанна показывает, что без знакомства можете даже не лезть. Не лезть, она тебя сожрет. Ну и дополнительный критерий для обоснования ваших убеждений — это любовь и доверие. Поэтому если вы уже получили вот этот источник, у вас есть знание знакомства, и вы продолжаете какое-то познание, и вы пытаетесь его как-то уточнить, углубить, понять, вам нужны дополнительные какие-то эпистемические обоснования или ориентации, как двигаться в этом пути, ориентируйтесь на любовь, на агапе. Теперь я перехожу к четвертому из четырех, кстати, блоков. Возможно, для вас самый интересный. Зачем все это? Окей, мы уже с вами поняли, что текст волчий, такой же, как текст Лао-цзы. Куча метафор, что-то там, дорога, путь. Я повторяю, чтобы вы удерживали материал, поэтому не жалуйтесь, нормально. Это педагогический прием. У нас вот было в семантике высказано, там, пути какие-то, дороги, вот что-то там очень все так туманно. Хорошо, окей, дошли до метафизики. Благо, что-то там, любовь, какие-то воплощенные логос, отношения тождества, кто во мне, тот в отце, потому что я в отце, я и отец одно. Ой, прям, ну, прям реально красивая такая волчья жизнь. И эпистемологию я вам объяснил, что хотите познать, вступите с этим в реальные отношения, личностные отношения, а не формальные отношения. Вы же со своей женой не общаетесь формально по переписке, вы вступаете с ней в личностные отношения или со своим мужем. Так что и тут тоже хотите познать, вступите в личностные отношения. Но зачем? Чё достану мне? На кой черт? Мотивация вести вот такую вот моральную жизнь. Переходим к четвертому блоку. Конечно, здесь я был удивлен, но, надеюсь, я не прав. Но пока что мне кажется, я прав. Наверное, меня опровергнут там в постах, в комментариях. Напишите об этом. Но я нашел в тексте явный моральный экстернализм. А теперь на русский. Моральный интернализм в метаэтике, в теории моральной мотивации утверждает, что моральные истины, факты и прочие вот эти штуки, моральные убеждения, в том числе там разные переменные рассматриваются, так или иначе, они нас мотивируют, ну, как бы сами по себе. То есть, если вы в чем-то морально убеждены, то и вы мотивированы в этом. Мотивированы в той или иной степени поступать таким образом. И когда мы говорим о морали, мы, скорее всего, мыслим ее именно интерналистски, что мораль нас обязует что-то делать, обосновывает наше поведение или мотивирует нас начать какую-то другую жизнь вне зависимости от того, что мы хотим. Хотим. То есть наши желания, они как бы здесь могут лишь помочь, но сами моральные основания уже, если мы говорим про моральный мотивирующий экстернализм, да, они дают нам какую-то мотивацию по необходимости. Но здесь в тексте Иоанна я заметил, что речь все-таки про экстернализм. Что это значит? Это значит, что вам предлагают некий благой путь, некий правильный порядок вещей, и вы можете от него спокойно отказаться. Представляете, вам оставляют добровольность. Вы вправе жить по этому порядку вещей или по этому моральному пути, и вы вправе отказаться. То есть сам факт вашего отказа не делает вас там глупым, иррациональным, тупым, даже бандитом вас не делают. Просто вы как бы не считаете, что этот путь для вас. Я, конечно, немного сейчас огрубляю моральный экстернализм, но общий момент такой, что все, что было сказано, можно как принять, так и отказаться. Что оно имеет для вас значение мотивирующее, только если оно включено в вашу систему там, целей, планов, мотивов, практических оснований и так далее. Но теперь вопрос, а будут какие-то еще допки, приколюхи? Ну вот вы мне что-то предлагаете, я на это могу добровольно согласиться или нет? Но если я на это соглашусь, что вы мне там предложите? И текст Иоанна много говорит о том, что включение в этот путь, истинную жизнь, да, вследование личности воплощенного Бога, она это рассеивает страхи, тревоги. Короче, спокойненько как-то жить приходится вроде как. Там есть много контроснований, например, в других текстах Нового Завета говорится про то, что христиан преследуют за то, что они христиане. Об этом есть даже в Нагорной проповеди, не говоря уже о деяниях апостолов. Но мы сегодня выносим это за скобки, потому что речь только об Иоанне. Поэтому рассеиваются страхи, я дальше это покажу на цитате. У вас приобретается некая новая природа, ну или исцеляется старая, тут можно поспорить, там есть разные метафоры. Так или иначе, вы как человек, если у вас есть какая-то природа, она там типа обновляется. Исцеляется, что-то там преображается, новенькой становится такой, как машина. Ну и происходит соединение с Богом, которое сопровождается благодатью и вечностью. Вот такой нам пакет услуг, как говорится, предлагают в рамках моральной мотивации. Теперь давайте распакуем. Начнем с мотивационного экстернализма. То есть, хорошо, если я могу отказаться, то почему я должен согласиться? То есть, что вы мне предлагаете, какие желания вы можете удовлетворить или цели мои в контексте вашего пути? Цитирую. В любви, а как мы узнали, любовь — это Бог по тексту Иоанна, в любви нет страха. Но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием. И кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. Мы любим, потому что он первый нас полюбил. Первое послание Иоанна, 4 глава. Почему это экстернализм? Мне кажется, как раз-таки второе предложение. Мы любим, потому что... То есть у нас есть мотивация любить его, потому что мы видим, что он первый нас полюбил. То есть Бог не просто своим, типа, присутствием дает нам основание с ним быть. Нет, он что-то для нас делает, нас это как-то убеждает, нас это впечатляет, нас это завораживает, это как-то воздействует на нашу систему мотиваций. И мы любим его не потому, что это хорошо, а потому что он первый нас полюбил. То есть он нам дает любовь, и мы уже думаем, ага, мне дали любовь, я пребываю в любви, я могу на это ответить, могу отказаться. Меня никто все еще не принуждает, добровольность радикально сохраняется. Ну и допка, что любовь, она рассеивает страх. Страх, как описывает автор первого послания, связан с наказанием, а в любви никто не наказывается. Вот так вот. То есть божественное присутствие в вашей жизни, любовь в вашей жизни убирает страхи. Я могу предположить, что тревоги, беспокойства, неопределенности, разные экзистенциальные ужасы преображаются. Возможно, даже смерть уже не так опасна, и время, Хронос на картине нарисован, и время уже не выглядит так зловеще. И наказания для вас нет, вы уже в любви. Моральное наказание, сакральное наказание, божественная месть, например, или божественное воздаяние, как милостивого и справедливого Бога, вас не коснется. Вы защищены от наказания. Ну, я не знаю, кого-то убедит, кого-то нет, но в целом продают нормально. Я шучу. Но в целом, я думаю, да, мы не прочь избавиться от страха, мы не прочь знать, что наказание обойдет нас стороной в том или ином виде. Мы не прочь, чтобы нас любили, и мы отвечали на это любовью. Следующий момент. Свобода от греха и новая природа. Вы, наверное, удивились, что я уже больше часа вещаю, а про грех только сейчас. И это тоже интересно, потому что в Евангелиях от Иоанна и в его посланиях про грех вообще мало. Там мало вот этих сюжетов, типа, ой, вы все грешные, короче, все капец и все такое. Вот, ничего не сделать, может, Бог спасет, и то, как повезет. Подобные мотивы я наблюдал в письмах Павла, да, и то он этот грех тоже предлагал в отношении него интересную форму борьбы и противостояния, но про Павла сегодня не будет. Так или иначе, вот мы наконец-то дошли до понятия греха. Как вы знаете, грех условно можно перевести как промах или мимо цели, или как раз-таки тот самый неверный путь. Раз воплощенный логос — это путь истины и жизнь, то грех — это просто путь мимо или путь в другую сторону. Цитирую, что тут про грех и про новую природу. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не любит грешить. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикоснется к такому человеку». Первое послание Иоанна, 4 глава. Собственно, что тут за мем? У нас есть момент с рождением от Бога. Та самая новая природа, скорее всего, речь идет, конечно, о таинстве крещения. У меня в голове что-то баптизм, я такой, а как по-русски-то? Таинство крещения, которое вы также видите на слайде. Кстати, интересно, что даже Иисус крестился, его крестил Иоанн Креститель так-то, Иоанн Баптист. Это есть в сюжете, это прикольно. Поэтому, когда человек рождается от Бога, он теперь, ну, согласно тексту Иоанна, не любит грешить. То есть он не готов идти против этого пути. Он готов двигаться в направлении этого света, этой истины, этого верного пути, следовать логосу. Но это, в принципе, правдоподобно, потому что об этом ранее было сказано. Если вы, ну, типа, считаете, что воплощенный логос — это путь истинной жизни, и вы знаете, что он божественный, и вы креститесь, то есть приобщаетесь, рождаете в себе новую природу, то вполне себе мотивационно правдоподобно предположить, что вы не захотите грешить, потому что, а как вы попали в ситуацию крещения? То есть, если вы уже с этим солидарны, то вы следуете этому пути. Поэтому рожденный от Бога, он же крещенный, не любит грешить, рожденный от Бога хранит себя, окей, красиво, лукавый не прикасается к такому человеку. Ну, я не хочу сейчас разводить какую-то большую дискуссию о демонологии, но, как видите, Иоанн утверждает, что рожденный от Бога, он защищен от лукавого. То есть лукавый более не атакует этого человека, если тот сам не даст волю. И вторая цитата. «Всякий, кто был рожден от Бога, не любит грех, потому что в нем заложено Божье семя. Он не может любить грех, потому что рожден от Бога». Как видите, в этих цитатах, это из первого послания Иоанна, из третьей главы, мы видим, что в акте, собственно, рождение от Бога, как об этом говорит Иоанн, мы приобретаем некую новую природу, в нас прорастает божественное семя, оно отвращает нас от греха, оно, чем больше оно в нас как-то манифестируется и процветает, чем больше мы продвигаемся на пути любви, да, тем дальше мы не только от греха по определению, да, потому что грех-то просто направление в обратную сторону будет в этом значении, но и это защищает вас от лукавого. Лукавого можно интерпретировать бесконечным множеством способов. Давайте пока что не будем придавать ему прям метафизическую интерпретацию, но, допустим, лукавый — это некоторые беды, которые могут случиться с вами психологического, социального и иного характера. Понятно, что, и это правда, строго говоря, никто этих бед через рождение от Бога не решит. Но мы можем допустить, что вы, если вы будете в своей новой природе прорастать, то те или иные беды мира, которые, скорее всего, с вами будут случаться, там и болезни, и другие экзистенциальные данности и неопределенности, они будут уже преображены так, что они будут для вас не враждебны, они не будут касаться вашей глубины, вы не будете их встречать как разрушительные, у вас всегда будет ресурс их преодолеть. Но это интерпретация, в тексте этого нету. Это я волкую. Давайте дальше. Знаменитая цитата сейчас будет про единение. Я двигаюсь все еще по блоку с мотивацией. Пока что мотивация была описана через свободу от греха, про новую природу. Ну и куда же это идет, эта новая природа? Во что она превращается? Она превращается в то, что метафорически выражено метафорой виноградной лозы. Я сейчас зачитаю эту цитату. Но по факту это про соединение и жизнь с Богом, который — любовь. Читаю 15 глава Евангелия от Иоанна. Здесь выборочные пункты, то есть это не прямой текст, тут разрыв есть, так что не удивляйтесь. Цитирую. «Вы уже очищены благодаря слову, которое я вам говорил. Будьте во мне, и я буду в вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может, если не будет на лозе. Вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во мне». Красивая цитата, да? То есть Бог предлагает нам соединение с Ним. Вы очищаетесь благодаря Слову, то есть встрече с Ним, доверие Ему. Но вы не только очищаетесь, вы и соединяетесь с Ним. Он будет внутри вас, и вы будете в Нем. Как-то метафорически представить. В Евангелии от Иоанна много метафор, и одна из них — это ветвь виноградная, да? Ветвь сама по себе плодов приносить не может, если не на лозе. Поэтому вы — это просто часть дерева. Видите, органические метафоры, то есть все тоже очень так круто сделано с точки зрения литературного стиля. На мой взгляд, это достаточно точные метафоры, потому что это не механические метафоры, не слишком абстрактные, это вполне себе органические метафоры. Тем более я лично с виноградом знаком, вы, наверное, тоже. Поэтому вот есть соединение и пребывание в. То есть вы не просто с Богом, Он в вас, и вы в Нем. И еще одна цитатка. «Если вы будете во мне, и если мои слова будут в вас, то все, о чем вы не просили, получите». Ну, прикольный момент, то есть если верить тому, что нам предлагают, вы можете получить много. Но я думаю, даже сам факт того, что нам здесь по тексту предлагается единение, да, тот факт, что вот «будете во мне, я буду в вас», уже звучит красиво. Вообще вот эта вот метафора единства у Иоанна очень часто повторяется. Когда я буду суммировать текст, вы увидите это. Что у нас получается по мотивации? У нас здесь есть добровольность. То есть вы или выбираете этот путь, или нет. Если вы выбираете этот путь, он связан с единением с Богом и характеризуется дружбой и любовью. Ну и еще одна цитата, отвечающая на вопрос о том, зачем этому следовать. Тоже очень красивая, про дружбу знаменитую, потому что метафору дружбы я ввел, но не прояснил. Цитирую. «Как Отец полюбил меня, так я полюбил вас. Живите в моей любви. Если вы послушны моим заповедям, то вы будете жить в моей любви, как и я послушен заповедям моего Отца и живу в его любви. Я говорю вам это, чтобы вы испытали мою радость и чтобы ваша радость была полной. Вот моя заповедь». Кстати, я же говорил, типа, где заповеди, да, где вот приказы божественные. Вот одна небольшая заповедь, хотя непростая. «Вот моя заповедь», — говорит Христос по тексту. «Любите друг друга, как я вас полюбил. Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. «Если вы делаете то, что я вам повелеваю, то вы мои друзья». Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вот я думаю, вот этот блок текста хорошо описывает, о чем вообще здесь сказывается. Много про любовь, много про единство, много про объединение. Есть высказывания про, соответственно, способность к жертве, про дружбу. То есть Иоанн нам рисует очень интересную картину, которую, знаете, не часто мы встречаем, ну, в том, что называется христианство сейчас. То есть Иоанн говорит, что это религия, ну или вот его текст, его послание, оно про любовь, про единение, про совместную такую гармоничную жизнь, где сын в отце, отец в сыне, вы в сыне и в отце тоже. То есть такая вот идет структурная целостность про радость, про жертву, про любовь. Короче, темка таки прикольная, поэтому... Иоанн рисует нам такую, знаете, удивительную картину, где Бог — это не какой-то суровый, жесткий судья, который сносит с лица земли, ну, не знаю, там уже грешников или праведников, кого-то он там сносит, уничтожает. Нет, тут просто любовь, единство, дружба. Why not? Суммируем, что у нас получилось по мотивационному блоку. У нас теологический, моральный экстернализм, связанный с вашим добровольным выбором быть в этом или не быть, который дает несколько допок, прикольные такие последствия. Преодоление страхов и тревог, отказ от путей, которые уводят человека от любви, то есть вам просто предлагают дорогу, которая ведет вас в сторону любви по Иоанну, и вы можете ей следовать или следовать в другую сторону, то есть отказаться от этого вполне себе добровольно. Это восстанавливает единство с Богом, очень много про метафору объединения, единства, дружбы и так далее. Это обновляет вашу природу, и устанавливает у вас с Богом тесные, любовные, дружеские, личностные отношения. Это то, что нам говорит текст. И еще одна цитата, красивая тоже. «Я наделил их славой, которую ты дал мне, чтобы они были одно, как и мы с тобой одно. Я в них, а ты во мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что ты послал меня и что ты полюбил их, как меня». Это из Евангелия от Иоанна, из 17 главы. Опять же, много про любовь и единство. Теперь суммируем сказанное, и я буду заканчивать все, что я сказал. Помните, в течение презентации у меня были вот слайды с этими белыми квадратиками. У нас получилось так, что метафизические квадратики крутились вокруг таких терминов, как любовь, логос, и противопоставлялось это все миру. В блоке про эпистемологию я говорил про встречу, доверие и отношения, а в блоке про мотивацию, которую только что вы услышали, я говорил про добровольность, единение, любовь и дружбу. Ну и, собственно, прям заново суммировать я это не буду, я перейду сразу к выводам, о которых сказал в самом начале, чтобы мы завершили герменевтический круг. Получается, исходя из всего сказанного, метаэтический анализ текстов Иоанна более-менее нейтральный, потому что я в основном опирался на то, что написано, где-то добавлял свои интерпретации, уточняя, что я имею в виду и где мне можно верить, а где я ухожу за рамки методологии. Так или иначе, семантика здесь когнитивистская, и тут есть истинные утверждения, но все-таки очень много метафор, очень много образов, очень много указаний, то есть язык здесь выполняет, знаете, такую, скорее, роль направляющую, вдохновляющую, убеждающую. На самом деле, похоже, что это даже нон-когнитивизм. То есть вот этот нон-когнитивный элемент языка здесь явно очень мощно присутствует. Но истинные утверждения, истины именно в силу референциального указания на логос или на описание каких-то вещей, которые касаются его. Метафизика. Любовь, конечно же, да, граундинг. Благо — это Бог, и Бог — это любовь, плюс там есть момент с воплощением, с личностным вот этим теологическим реализмом, я это так здесь обозначил. Ну и моральная эпистемология, как вы заметили, основана на экзистенциальной встрече, вокруг категории отношений, доверия, много чего строилось. То есть понимание через встречу, а не через познание или эмпирический опыт. Мотивация добровольная. Зачем? Чтобы пребывать в любви, дружбе и единении с Богом. Если сравнивать это с какими-то современными метаэтическими картинами, с реализмом, там, не знаю, с антиреализмом, даже с теорией божественных команд. Все очень необычно. Это реально гипер не мейнстримная метаэтика. Она уникальная, она практически ни на что не похожа, по крайней мере, в моем пересказе. Потому что тут моральные истины, они связаны не с какими-то там фактами или принципами, они связаны с личностью. Причем не всеми, а с конкретной. И не с ее свойствами, а именно с конкретной личностью. С отсылкой на эту личность. Я не знаю метаэтиков, которые прям в таком ключе рассуждают. Моральные отношения здесь добровольны. Ну, окей, это присутствует, но все-таки на этом сделан такой прям акцент, прям какой-то очень сильный экстернализм получается. Основной моральный факт — это любовь и единство с божественным. Тоже мы не часто встречаем модели, которые, в принципе, моральные факты, моральные блага интерпретируют как любовь и единство с сакральным. Ну и эпистемология совершенно уникальна, практически никто из современных метаэтиков не опирается на то, что я назвал экзистенциальную эпистемологию, на эпистемологию, связанную с отношениями, с личностной включенностью, с знакомством. В основном эпистемологи опираются или на там, разум, интуицию, дедукцию, размышления, мысленные эксперименты, это рационалисты, да, или на опыт, то есть на апостериорные познания моральных истин, связанных, с, например, с фактами о благополучии или с фактами о реализации информированных желаний. А тут, понимаете, на самом деле знания возникают из отношений с личностью. Спасибо за внимание. Как у меня написано на слайде, света и любви вам. Получается, именно это я и написал. Подписывайтесь на телегу, там будут подробности, в том числе про этот стрим, про эту запись.